Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В гостях у Светлого радио протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма святых Флора и Лавра, на зацепе председатель отдела по социальному служению Московской городской епархии. У микрофона мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Отец Михаил, до перерыва мы с вами говорили о том, что и священник может в чем-то сомневаться, и у священника, как и у любого мирянина, как у любого верующего человека, бывают свои внутренние духовные какие-то бури, сомнения, поиски. И сейчас, во второй части этой программы, в начале ее, мне бы хотелось все-таки спросить, а на что вы опираетесь в сложные моменты? Где мы немножко затронули эту тему чуть-чуть в самом конце первой части, и сейчас мне бы хотелось все-таки больше внимания уделить, потому что в наше нестабильное сейчас тревожное время, наверное, людям очень важно найти какие-то внутренние опоры, по которым можно было бы идти, когда тебя штормит.
Вы знаете, ну мне помогает что? Ну, во-первых, конечно, чтение духовной литературы, даже немножко совсем. Вот дневник Анны Кронштадтской возьмешь, ты как-то испереживался за день, не засомневался, и тяжело, и мысли жмут разносторонние, да, и вот тут как раз, и возьмешь, и вдруг как будто стакан чистой воды ты
Моя жизнь во Христе?
Ну, я и дневники его и читаю, дневники. Просто дневники, угу. Да, и, ну и разные, то есть духовные, я не говорю, что только Анна Кронштадтская, сейчас все это совсем, просто я как пример привожу, потому что там короткие мысли такие. И вот достаточно одной короткой мысли, как стакан чистой воды, знаете, выпил, и вдруг как-то внутри просветляется все, и думаешь, боже мой, как же так? Это же и есть, вот она правда-то. Ну вот, конечно, это служение литургии, потому что литургии служишь, когда это удивительно дает тебе силы. И вы знаете, это замечаешь, что когда ее не служишь. То есть вот когда начинается период какой-то, или там отпускной, или что-то еще, вы знаете, вплоть до того, что я ощущаю себя совершенно другим человеком, когда я не служу литургии, когда я не причащаюсь, ну вот, как я обычно причащаюсь, там, 2-3 раза в неделю, а вот если я не причащаюсь неделю, да, вторую неделю, ну, это связано, может быть, с разными обстоятельствами, да, то есть или болезнь, или там отпуск, или что-то еще там, где это вот, и получается, что я совершенно меняюсь. Я меняюсь сам, я чувствую, что это вот немножко... Поэтому настолько нас меняет причастие, настолько оно вот как-то внутренне видоизменяет все, что во мне, что иногда приходишь совершенно каким-то разбитым человеком, бесцельным, беспомощным, бестолковым, и вдруг что-то вот тебе Бог дает опять, и ты думаешь, Господи, какая радость-то, и даже не знаешь, как ее рассказать, и про что радость тоже не можешь рассказать. Знаете, я думаю, что основная, может быть, основная трудность общения христиан с неверующими именно в том, что мы не можем сказать, какая радость у нас. Ну, что ты радуешь, ну, что ты сам себя убедил, это что, это плацебо или что там, что, почему ты радуешься? Да нет, я себя сам не убедил, я наоборот, до этого я убедил себя сам, что все плохо. Я пришел разбитый, грустный, ненужный, уставший и не видящий чего-то впереди, вот и какой-то. И вдруг я вдруг поменялся, да, где эта радость? Вот. Но поэтому невозможно без личного опыта, вот, литургического, человеку объяснить, а что, собственно, у нас-то, вот, где это сокровище? Понимаешь, и поэтому здесь вот основная особенность этого диалога в том, что то, что с нами происходит, это личный опыт. Он никак не транслируется другому человеку, понимаете? Его никак нельзя взять от меня и дать вот на возьми часть, попробуй, вот ты, того, что есть у меня. Но Серафим Саровский мог так сделать, да, когда он Мотовилову показал действие Духа Святаго. Но для этого надо иметь его в таком изобилии, и все-таки надо сказать, и Мотовилов не был атеистом. Поэтому здесь, вот мне кажется, здесь тоже, знаете, вопрос такой, что вот настолько это таинственное вот общение с Богом в причастии и в Евхаристии, что удивляйся, как из тебя вдруг из разрозненного, вот разбитого что-то вдруг как-то восстанавливается, и ты можешь и людям что-то сказать, и сам ты по-другому себя чувствуешь. Поэтому здесь вот два момента я бы выделил. Это духовное чтение, это первое, вот что доступно всем, и что доступно мне даже, это же не нужно подготовки, не нужно утро, не натощак, без поста, а просто взял книгу, да, книгу, и вот особенно в самый тяжелый какой-то момент, вот опять вы сказали про эти мысли, которые буревают, да, и вдруг ты читаешь слово верующего человека, и ты понимаешь, да вот оно, вот, и это действительно, и это правда, А то, что тебе пришло в голову, вот эта вся сумятица, вот это безверие, вот эта пустота, это и есть, собственно говоря, смерть, это пустота, это и есть ложь. Ну вот, и ты понимаешь, что ложь, а что правда. Когда ты поговоришь, потому что правда ее не нужно доказывать, она показывается. И в этом слове она настолько ясная, настолько простая. Знаете, в науке всегда ясные и простые решения, они, собственно, справедливые, то есть они и есть настоящие решения. Когда оно запутанное, когда оно сложное, когда оно громоздкое, то это, скорее всего, ошибочное, понимаете? Есть такой критерий красоты, да, красоты, простоты. И вот простое красивое слово, оно тебя трогает, и оно в тебя как бы вселяется. И ты от него выздоравливаешь совершенно. И уже спокойно ты уже дальше живешь, и как-то все вот то, что было с тобой, оно отходит. Я считаю, в книге мы беседуем с автором. Ну, как хорошо побеседовать с Ксеном Кронштадтским, Серафимом Саровским, да, или там с кем-то из святых отцов. Да, поговорить. Да, да, ну, не просто с умным, а духовным человеком. Вы знаете, наверное, сила еще в том, что, читая дневник Ксена Кронштадтского, я сам видел вот моменты, а он сам это переживал, то, о чем мы сегодня говорили с вами. Ну, вот он сам это переживал. То есть, и когда ты чувствуешь, что вот поддержка-то человека, который тоже переживал и тоже знает эти моменты, да, и он вот он пишет, и так просто и ясно, ну, вот, и ты чувствуешь, да, так сказать, и сразу тебе возвращается вот твое какое-то внутреннее состояние, уже другое совсем. Поэтому здесь вот я рекомендую, да, кто особенно вот в трудные периоды жизни, не оставляйте чтение. Просто это чтение может быть не каким-то большим, да, когда мы читаем какое-то произведение серьезное там, по истории церкви, там, где нужно последовательно читать, там, помнить что-то, да, духовные письма, там, из Авросия Оптинского к мирским особам, да, или Феофана Затворника, Игнатия Брянчанинова, там, или вот Иоанна Кронштадтского дневники, то есть что-то коротенькое, что-то маленькое, на что не нужно много времени, много сил, ну, вот, просто некое усилие воли взять книгу в руки и посмотреть, и вот это очень сильно мне помогает всегда это.
А вот смотрите, не могу вас не спросить, раз об этом зашла речь. Вы сказали о радости, которую невозможно передать как опыт. На нее можно указать, ее можно попытаться через себя показать, но все-таки как-то попытаться ее, может быть, описать, о ней рассказать все-таки можно. И вот тут возникает вопрос, а что это за радость? И я этот вопрос задаю, потому что, оказывается, для меня самого это стало некой такой неожиданностью, что кто-то вообще в разговорах и в верующей среде, и не верующий, когда говоришь о радости веры, воспринимает слово «радость» как такую эмоциональную позитивность. Что-то такое немножко протестантское сразу возникает. Вот ну, радость, да, да, Христос да. Твой лучший друг, мы все так любим друг друга, давайте обниматься. И это тоже неплохо. Я об этом говорю без негативной коннотации. Хорошо, когда есть большая позитивная эмоция, связанная с верой и религиозностью. Но все-таки мы понимаем, что в неком православном мироощущении мы о другом говорим, когда говорим о радости. Здесь рядом неизбежно где-то есть и страдание, скорбь, и крест. И при этом радость. Как одно с другим сочетается?
Ну вот крест-то как раз мы в нем и говорили, что вот без веры-то и есть крест как раз. Это и есть то, что человека не оставляет, да, вот эти мысли, так сказать, худые, что ты, несмотря на радость, которая тебе дается, она у тебя отымается, ты ее теряешь. Ну а потом я хочу сказать, все-таки настоящая радость, она почему еще? Она все-таки внутри. Ее можно через взгляд как-то понять, через внешность человека, но нельзя ее. Вот когда начинается внешнее выражение какое-то активное, да, ну, я понимаю, Давид скакал перед Ковчегом Завета, там, плясал, как говорят, плясал, допел, но все-таки это, ну, а это связано, наверное, больше с его темпераментом, ну, и вообще с образом веры в те годы он немножко другой был, ну, вот, а то, что вы говорили, такая радость уже внешними какими-то признаками, такими серьезными, мне кажется, это не свойственно нашей вере, она более глубокая. Вот один из моих знакомых, тоже священник, которого отец Георгий привел к вере, он так описывал свою первую встречу с нашим духовником. Он шел мимо храма Позмаренова улицы, там мимо храма Предтечи, утром. И вдруг видит, стоит человек рядом с храмом и говорит, такой, говорит, счастливый. Я подумал, как такой счастливый может быть человек? Он психолог сам по образованию. Я, говорит, пошел туда тогда узнавать в храм, к как человек может быть счастливым? Понимаете? Причем, ну, это же не был, он не пел, не плясал, не обнимал всех и не кричал, что он всех любит.
Интересно,
да?
Было бы спросить, по каким признакам психолог определил, что человек счастливый?
Я думаю, что вы можете определить сами, не будучи психологом, почему человек счастливый. И вы, кстати говоря, и сами чувствуете, что счастье – это не слово, его нельзя выразить. Это состояние всего того, что в нас есть. Но это вот поэтому интересно, мне всегда апостол Павел вспоминается опять, что когда он был на седьмом небе, помните, он говорит, что слов нету, чтобы выразить то, что у меня было внутри, то, что я видел, вот словом не выражается. Да. Это слово, оно сразу уменьшает, оно как-то, понимаете, слова слишком бедные, а потом нужно понимать язык, на котором с тобой говорят. Потому что если я говорю один термин, я понимаю по одному, а человек понимает по-другому. Да, и все, и мы иностранцы друг для друга, хотя на русском языке говорим. Это, кстати, вот и сектантов упомянули, и у них как раз это основа наших, мне кажется, расхождений. Они слова понимают по-другому. Те же слова Священного Писания, которые мы понимаем одним образом, они видят в них другое. Поэтому мы все-таки в каком смысле иностранцы? На разных языках говорим. А вот здесь как раз такое, мне кажется, что вот эта радость, внутренняя радость, она невыразима, она как-то не... Мало того, мне кажется, она может и потеряться, если начать ее формулировать как-то вот, или прийти кому-то и сказать, ты знаешь, какой я счастливый. И мне кажется, в этот момент счастье уже должно нас оставить. И оно заменится такой гордостью великой, которая тоже, в общем, есть счастье для человека, но с очень большим, таким большой запятой. Ну, вот, что это скорее... Ну, я шучу, что это счастье, это скорее такая... Вот это уже эмоция. Гордость возникает внутри, она всегда как бы все поедает человека, да, она ненасытная. Понимаете, счастье, настоящая радость какая-то, она дает силы, но в то же время она как-то вот, ну, не насилует нас, чтобы еще было еще. Чтобы вот давай еще, вот теперь больше давай. Знаешь, как старуха, которая требует у старика идти к рыбке, и давай мне еще, так сказать, еще. А гордость как раз вот она действует так. Ну, вот, поэтому здесь вот, наверное, чтобы гордость не съела нас, лучше про это не говорить. Но это видно. Ну, вот, поэтому, к сожалению, мы не можем этот, я говорю, мы не можем этот опыт передать. Человеку можно почувствовать, сказать, что да, вот бывало у человека, который, например, любит искусство или природу, да, бывал какой-то момент, когда вдруг он стоит, и он видит не отдельные деревья, не там, не какой-то пейзаж, не траву, не биологические виды. Он как бы вдруг для него открывается вот вся полнота того, что перед ним предстоит. Вот это предстояние, да, когда... И ты не можешь его описать словами, потому что здесь не отдельные термины, не какое-то понятие. Здесь вот все, вся совокупность того, что есть перед тобой, дерево, там, солнце, небо, это все становится одним целым вместе с тобой. Вот. Так же, как и музыка, да, в какой-то момент слушая музыку, мы вдруг становимся сами музыкой, мы вот ее переживаем внутри себя, потом мы начинаем слышать опять ее со стороны, и мы оцениваем так, качество игры, качество, так сказать, оркестра, акустические свойства зала, еще что-то, но в какой-то момент мы становимся музыкой, понимаете, я всегда удивлялся по этому поводу, я, может, сейчас неправильно что-то скажу, но вот музыканты иногда бывают люди довольно сложные в общении.
Да.
Вот, знаете, ну вот известный человек такой, прекрасный.
Я по себе знаю.
Да, прекрасный вот, талант, все. Начинаешь общаться с ним в жизни, и очень трудно как-то. И видно, что человек трудный, а иногда и с характером с таким, что вот, вот... И вдруг, когда он начинает играть свою музыку, мы видим другого человека. Это уже не этот вредный тип. Это музыка сама, которая вот проникла через человека, она проникает и в нас с вами, понимаете? И в этот момент проникновения, я говорю, что, наверное, примерно это тот же момент проникновения в нас, вот этой радости, которая нам дается в общении с верой, да, в общении с Богом. Но, опять-таки, от чего она зависит? Как-то, я всегда привожу пример, по-моему, Пятачок с Винни-Пухом ходили к музе, и по дороге они выясняли, что это, оказывается, не мы к музе ходим, а она к нам приходит, потому что мы не можем ее вызвать по телефону, или прийти к ней в гости, когда мы захотим. То есть это все-таки некое еще вдохновение, это радость. Поэтому ее нельзя передать, потому что, вот как сказать там, ну, иногда мы тоже смешные вещи говорим. Вот пойди послушай музыку, тебе понравится. Ну, как может понравиться? Ну, в смысле, понравится внешне может. А вот именно то, о чем мы говорили, вдруг преобразится человек и сам станет музыкой этой, которую он слушает. Да, вот. Это не от нас зависит.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры на Зацепе, председатель отдела по социальному служению Московской городской епархии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Михаил, какими были первые годы вашего пастырского служения? Многие рассказывают, что они были прям такие вдохновенные, летящие, такое неофитское священство.
Не знаю.
Было ли у вас так?
Беда, наверное, случилась со мной, потому что я до сих пор летящий. Может, потому что я еще не долетал пока или не прилетел куда следует. Вы знаете, честно говоря, вот когда говоришь о прошлом, это частично неправда. Потому что нам хочется видеть себя такими, какими мы себя представляем. Поэтому какие они были такие же, наверное, как и сейчас. У них было много, ну, естественно, что когда ты служишь, начинаешь служить, там есть много нового. Много нового, чего ты не знаешь, чем ты сталкиваешься в первый раз. И, конечно, ну, как сказать, не приноровиться, нужно это просто где-то внутри себя понять и понять, как служить, потому что... Ну, вот опыт, например, общения с больными, тяжело больными людьми. Те, кто умирают, понимаете? Я не могу сказать, что я научился чему-то здесь. Один мой священник, знакомый, очень точно мне сказал, я 5 лет служил в хосписе среди умирающих раком больных. Это 5-й хоспис у нас на юге Москвы. Я думал всегда о том, что вот как мне с ними говорить, понимаете? Понятно, что говорить нужно максимально честно. Что если я попытаюсь человека обмануть, то есть сказать ему то, во что я сам не верю, то это будет для него, ну, совершенно ужасным вредом. Я вред нанесу человеку, потому что я лишу его последней надежды. Вот пришел священник, и вдруг он лицемерит. Ну, человек же может почувствовать это, понимаете? Для этого не нужно быть богословом, чтобы увидеть, что я говорю не уверенно, что я вот, а вещи-то серьезные. Ну вот, один мой священник так сказал, знакомый, и, наверное, очень точно, что говорит, для того, чтобы говорить с умирающим, надо не бояться смерти самому. Ну, наверное, говорить так, чтобы убедить его в том, что смерти нет, нужно именно тем, кто смерти не боится сам. Я боялся, наверное, и боюсь до сих пор, и, наверное, поэтому вот так вот прямо очевидно сказать, что я могу вот прямо так помочь умирающему, да, я... Но что я могу сказать? Я всегда старался читать те молитвы, которые мы читаем на соборовании или на причастии вот, тяжело больных, читать их, как бы стараться наиболее внимательно и глубоко, потому что я понимал, что если этого нет во мне, то это есть в тех словах, которые я читаю. Там есть победа над смертью. Я еще не победил ее в себе. Но там есть она. Я знаю, что он может там ее себе открыть. И тогда я, когда служил в хосписе, я подумал о том, что умирающий, он вряд ли услышит слова молитвы, потому что славянский язык, большинство из них люди невоцерковленные. И я подумал о том, что, наверное, тогда, чтобы наше общение состоялось, нужно пригласить тех, кто его любит. Это его близкие. Им жалко, потому что он умирает. И я пробовал говорить с ними и говорить о том, что когда мы будем совершать таинство, наверное, лучше, чтобы вы пришли и молились, потому что он не понимает уже, у него токсикоз идет, он под лекарствами серьезными, которые, с одной стороны, облегчают боль, с другой стороны, они полностью как бы затуманивают рассудок. А вы-то можете молиться, и вы его любите. И через это как бы молитва наша может состоять. То есть вот это слово, оно... По действию оно придет к нему через вашу любовь, через ваше отношение к нему. И это, я могу сказать, что это действует совершенно по-другому. То есть вот когда ты молишься вдвоем с человеком, да, вот он умирает, и ты молишься, и ты думаешь о себе, ну хорошо, вот ты читаешь молитвы, да, а что ты, твоя-то вера какова, да? А когда собираются люди, которые вы любят, и которые, несмотря на то, что очевидный факт, что человек умрет, уже как бы о нем сделано, как, наверное, небесная канцелярия, как мы говорим, сделала заключение свое, Господь его призывает уже, и несмотря на это, они все равно надеются и любят. И вот с ними читать молитвы, понимаете, и в них есть вера, та, которая, может быть, тебе не хватает, недостаточно, потому что даже лично его не знаешь, потому что ты ходишь к умирающим каждый день, потому что ты видишь их день, два, три, неделю, месяц, да, и тебе кажется, что это бесконечное количество вот смертей, мимо которых, рядом с которыми ты стоишь, да, и здесь нельзя быть профессионалом, здесь нельзя какой-то сказать, что пресвященник в силу своей специальности, в силу своего служения, ну, вот, здесь всегда ты остаешься человеком, ну, вот, но... Ну вот, поэтому мне кажется, что помощь еще вот оказывает нам то слово, вот, которое мы произносим с верой, да, с силой, да, вот, потому что оно, в нем есть то, чего не хватает в нас. Понимаете, в этих словах молитвы есть то, чего нету в нас. И через это как раз вот тогда это может человеку оказать помощь. Не ты, но слово, которое сказано не тобой.
На протяжении всего этого часа у меня где-то фоном, постоянно рядом, стоит мысль о прочитанной много лет назад книге, на мой взгляд, блестящей, очень глубокой, иеромонаха Тихона Барсукова «Архиерей». Не путать с чеховским архиереем. Там описывается жизнь...
И с соборянами Лескова.
Там описывается жизнь человека, владыки, который очень много занимался именно физической, деятельной помощью людям, работа очень много с умирающими, с больными, всю вот эту вот грязь, всю вот эту немощь человеческого горя и боли он, в общем, разгребал много-много лет и, в конце концов, пришел, как это сейчас принято называть, к эмоциональному выгоранию, хотя там написано полное такое опустошение, кризис. Ну, в итоге он из этого кризиса выходит. Книга очень хорошая, я очень настоятельно рекомендую нашим радиослушателям прочесть. И, отец Михаил, когда я вас слушаю, я понимаю, что помимо вашей нагрузки пасторской, семейной, просто человеческой, житейской, вы много-много лет соприкасаетесь с разными сферами социального служения. Вы работаете постоянно с человеческой болью, скорбью, с вечными вопросами, о которых мы сегодня очень много говорили, с кризисами. И вот здесь момент. А где черпать ресурс?
Ой, вы знаете, вы немножко... Это вот... Я бы сказал так, это мнение все-таки вот со стороны, потому что я вам хочу сказать, что такое работа. Многие думают, вот в хосписе там или где-то, где люди умирают, очень трудно и тяжело. Вы знаете, на самом деле там встречаешь таких людей, то есть человек может вырасти в такую меру, что он тебя научит и он тебе даст сил. Вот то, как он встречает те обстоятельства жизни, поэтому на самом деле священник самый счастливый человек, самый, вы менее счастливы. Потому что я как раз встречаю людей в очень момент высокий, в момент выбора, ну вот, понимаете, и здесь, наоборот, священнику отдает силы. Он говорит, тебе Бог показывает, посмотри, человек, как он борется, какой силы у него, как он общается с близкими, да, как он любит, как его любят, понимаете. Это уже не роман и не какое-то изобретение, так сказать, человеческого рассудка, это жизнь сама. И вот встреча с жизнью и встреча с людьми, на самом деле, священника наполняет и силами. Поэтому священническое служение очень много дает. Общаясь с людьми, ты видишь, с одной стороны, да, что часто бывает и немощная природа. Немощная природа больше всего видно в себе, на самом деле. Так и должно быть. А в людях-то видно иногда и благородство, и порядочность, и жертвенность, понимаете, которая священнику открывается тоже. И поэтому это люди счастливые. Наоборот, надо удивляться, что священник вдруг, как-то вдруг он смог что-то ему, так сказать, ему стало тяжело. Наоборот, священнику от общения с людьми, наоборот, легче. Потому что он видит в человеке очень много того, что на самом деле нет в нем самом.
А если стало тяжело, что не так пошло? В каком моменте случилась поломка?
А, поломка случается, да, это самолюбие. Это самое главное, потому что я стал такой хороший, я всем помогаю, я такой вообще замечательный человек, очень все меня любят, все слушают меня. Ну вот, и кто тут главный? Это я. Поэтому самолюбие, конечно, самолюбие, понимаете, самолюбие и все прочее, конечно, оно священнику мешает жить, как и всем. Я бы так сказал, задумаешься о себе, и начнется тоска сразу. Да? Как только думаешь о других,
великие слова,
все хорошо. А когда начнешь о себе думать, ой, то не так, и это не здесь, и тут не получилось, точно, и тут не сумел. Понимаете? Поэтому священник, как и прочий человек, как только к самолюбию, а как только к себя, так сказать, дорогого, ты что-то начал о себе думать, все. У тебя сразу и сил нету, у тебя сразу искушение, у тебя сразу все остальное, правильно? Потому что ты служишь не тому, кому ты присягнул служить. Да? Раз ты хозяин поменял, раз у тебя другое, так сказать, сердце заняло твое, ты сам. Ну, тогда и вот и силы-то давай свои тогда применяй.
Я это для себя называю такое состояние думания о себе, когда о самом себе пишешь статью в Википедии.
Да.
А вот вы сказали в прошлой части программы так афористично, что когда вы только стали священником, стало тяжело, несколько месяцев прошло.
Физически.
Физически, да. Вы спросили у духовника, будет ли легче. Он сказал, нет, но потом привыкнешь. Ну вот вы сейчас говорили, что это только физически. Но есть вещи, к которым в служении священника вот за 20 лет вы так и не смогли привыкнуть? Именно то, что по-прежнему, может быть, как-то тяготит, смущает, ставит вопрос.
Нет, ну это, понимаете, это жизнь, поэтому постоянно возникают какие-то проблемы и вопросы. И в жизни священнической, внутри себя, в отношениях с людьми, в отношениях с другими священниками, в отношениях к службе. Поэтому здесь это как бы это живая жизнь. Тут не может быть окончательного чего-то. Тут всегда как бы с одной, где может казаться какой-то, просто бывает более спокойный период, знаете, в жизни, когда кажется, все уже наладилось, все идет как-то, ну, более-менее привычным образом. Потом раз, вдруг все меняется, да, и начинаются вопросы и к себе, и к тому, что происходит. Поэтому здесь нет, я не думаю, что здесь какой-то, здесь нету как бы каких-то постоянных вещей, да, но возникают кризисы, возникают. В основном, конечно, это, я говорю, что отношения. Отношения с людьми, отношения с Богом. Но с Богом мы с вами поговорили. Это вот эти приступы, я сказал, так сказать, такие неверия, приступы пустоты, которая, наверное, рядом с нами тоже стоит. И на самом деле, вот что такое ад, я, наверное, стал понимать от этих приступов. Что это именно ад, это, наверное, не приступ, а это есть окончательная пустота. Вот та пустота, которая в нас заглядывает и говорит, а ничего нет. А тогда, я думаю, и меня нет. Ну вот. А с другой стороны, конечно, отношения с людьми, которые тоже непростые бывают, и в которых, к сожалению, да, когда уж наступаешь на грабли, по лбу бьют и больно, а все равно наступаешь. Понимаете? И все равно, как человек, ну, сколько у тебя терпения, сколько у тебя мудрости? Да нет ничего. Поэтому чуть тебя задень, и сразу внутри все пошло, так сказать, гулять, внутри все пошло шебуршиться. То есть, естественно, что как священник, как обычный человек, да, ну, что говорит там? Где-то тебе обидное сказали, ты обиделся. Где-то тебя обозвали, ты и обиделся. Где-то тебе что-то не дали, так сказать, ты вот очень даже, так сказать, как-то переживаешь, что у тебя мало, не хватает. Ну, вот. То есть все человеческие качества, которые есть у обычных людей, они есть у священника. Тут как бы вопросов нет. Другое дело, понимаете, что сверх всего этого, вот этой всех, всей вот этой человеческой нашей и наших проблем, есть служба, есть Евхаристия, есть таинство, есть Евангелие. И священнику вот такое счастье вот в этом жить. Понимаете, я могу в этом не жить, я могу формально отнести и сказать, хорошо, это моя профессия. Я пришел, я отчитал нужные молитвы, прочитал молебен, панихиду отслужил, записки все помянул и пошел домой, да? Если я этим не живу, тогда действительно беда.
Вот когда вы сейчас сказали про ад, я уже подумал, эх, придется словами про ад заканчивать программу.
Не надо,
я уже даже
не надо,
заготовил цитату из Силана Афонского преподобного: «Держи ум в аде и не отчаивайся», но вы все-таки закончили программу словами о счастье.
Да,
спасибо вам большое за этот разговор. Протоиерей Михаил Потокин, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавры на Зацепе, председатель отдела по социальному служению Московской городской епархии, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии также были Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч. Берегите себя и друг друга.
Всего вам доброго. До свидания.
«Светлый вечер». На радио «Вера».